Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Какие у вас способы адаптации и выживания? Вот у меня кофе. У меня двое маленьких сыновей, и в этом неравном бою на жизнь или смерть меня спасает Flat White Double Shot, и желательно потом еще один. Наш мозг долго шел к тому, чтобы придумать себе самые разные способы адаптации. И тут, конечно, я сильно упрощаю, дело не в кофе. Но вот как именно менялся наш геном? Как мы эволюционировали и перепридумывали себя в сильную стойкую мать Леру Швец? Оказывается, ответить на этот вопрос нам помогут змеи и их яд. Биолог Александр Михеев, профессор Австралийского национального университета. Специалист, внимание, по эволюции ядов. Александр объяснил, о чем могут рассказать змеиные яды эволюционным биологам. Вы мне написали в нашей предварительной переписке, что вы занимаетесь эволюцией ядов. И мне вот сразу вспомнился сериал «Борьба престолов», их огромные кубки, трагические сцены. Это как-то связано или это совершенно другие яды?
А нет, яды змеиные, когда змея вас кусает, то, что она вводит вам в кровь. Я занимаюсь именно этим. Такой яд на самом деле можно, скорее всего, даже пить. Он состоит из белков, которые будут перевариваться. Но, в принципе, таким ядом можно кого-то отравить, но только, скорее всего, при инъекции.
То есть, подождите, если один и тот же яд выпить или вколоть, будет совершенно разное действие?
Да. Например, если взять слюну мыши или крысы и ее ввести в вену другого животного, то резко у другого животного понижается давление, и может наступить смерть. Самое интересное, что все змеиные яды, они в принципе действуют по этому же биохимическому принципу. То есть они понижают давление, от чего у жертвы, грубо говоря, отключается, она просто теряет сознание, и тогда змея может ее спокойно начать есть. Потому что для змеи важно, чтобы жертва, она не дрыгалась, не начала сопротивляться, не убежала. И понижение кровяного давления – это один из самых быстрых способов достигнуть этой цели. Но вот если ввести слюну мыши, получается, грубо говоря, то же самое. Не так сильно, но тоже начинает понижаться давление. И тогда вопрос, почему это происходит? То есть это что-то особенное в слюне мыши и змеи? У них есть какие-то похожие свойства? И оказывается, что на самом деле слюна всех позвоночных имеет общие белки, которые есть как у нас, так и у мышей, так и у змей. И они, в принципе, действуют по похожим биохимическим принципам. И они все имеют способность понижать кровь при инъекции. Они присутствуют в слюне. Это такая протеаза, это белок, который перекусывает другие белки на маленькие кусочки. И он есть в нашей слюне. У змей этот белок, он модифицировался, и его функция для понижения давления, она сильно усилилась в сравнении с тем, которое есть у нас, у мышей и у их предков. И одна из главных стратегий змей – это как раз использовать этот древний белок для подавления своей жертвы. Поэтому пить его можно. У нас есть такой же белок в слюне. Мы глотаем его прямо сейчас, без особых последствий. Но я, в принципе, уверен, что если взять человеческую слюну в достаточном количестве и ввести ее внутривенно, то будет тоже похожий эффект.
Когда говорят, что человек ядовитый, то, в принципе, это может быть в прямом смысле.
Да-да-да. Самое интересное, что мы даже не знаем, почему у нас этот белок в слюне. Он присутствует у всех, но какую он выполняет функцию в нашей слюне, неизвестно. Явно не для яда, потому что, ну, если тебя кто-то укусит, это будет больно и, скорее всего, будет инфекция, но 200 количества его для умерщвления не будет. А какую функцию выполняет слюна, тоже неизвестно. Даже у мыши. Так что это еще большая научная загадка.
То есть Нобелевская премия по медицине ждет?
Может быть, если он делает что-то важное.
А если я выпью этот же яд змеи, как вот вы сказали, он меня не убьет. А что у меня, зачем мне его пить?
Я, на самом деле, пить его не рекомендую, если у вас есть змеиный яд, по нескольким причинам. А причина первая. Если у вас все-таки есть какой-то небольшой порез во рту или, я не знаю, в кишечнике, и он там проникнет, это будет плохо. Вторая причина, что там могут быть другие молекулы, напрямую не связанные с белками, которые могут иметь какие-то побочные эффекты. И третья причина, потому что, в принципе, может быть просто аллергическая реакция на яд. Так что я не рекомендую его пить.
Хорошо. А зачем вам изучать эволюцию ядов? Что вы из этого узнаете?
Отличный вопрос. Если смотреть на мир глазами не змеи, а биолога, который занимается эволюционной биологией. Если смотрим, скажем, на человека, у нас есть много приспособлений для выживания и размножения в окружающей среде. Например, наш мозг. Мы можем проводить математические вычисления, писать и многое другое. Но если задать вопрос, какие гены отвечают за развитие человеческого мозга, этот вопрос становится совершенно нетривиальным, потому что генов таких десятки тысяч. Может быть, почти все гены в человеческом организме, они как-то действуют на мозг. И если задаться вопросом, как именно геном изменяется для того, чтобы наш мозг развился до нынешней степени, этот вопрос почти невозможно ответить. Он очень сложный. А если сейчас мы посмотрим на змею, как я сказал, что змее нужен яд, чтобы есть. Нет яда, нет еды. Соответственно, это очень важная адаптация для змеи. Но в отличие от человеческого мозга, яд змеи, он достаточно простой. Он состоит, может быть, из, дюжины разных белков. За каждый из этих белков отвечает один тип генов. Может быть, этих генов несколько копий, но, грубо говоря, всего несколько генов. И значит, что адаптация змеи, ее очень легко характеризовать с молекулярной точки зрения и с генетической точки зрения. И мы можем смотреть, как эта адаптация изменяется на протяжении десятков миллионов лет. И говорить уже реально о одних и тех же генах, если мы смотрим на совершенно непохожие друг на друга змей. Это достаточно необычная адаптация, потому что мы можем напрямую связать, то есть экологическое значение этой адаптации с ее генетическим и биохимическим основами.
Но тогда что нам это говорит о человеке? Почему мы можем тогда утверждать, что, грубо говоря, та самая адаптация, изменения в организме очень, если, грубо говоря, будут происходить таким же образом у человека?
Процесс эволюции, он в принципе общий. И он зависит от вида. То есть он происходит с одной точки зрения, с самой поверхностной, так же у бактерий, как и у человека. Адаптация позволяет одному индивидуальному организму больше оставить потомков. То есть у нас это связано с большим количеством адаптаций, включая, скажем, мозг. Но мозг очень сложно охарактеризовать именно с генетической точки зрения. А у змей, у них тоже много разных других адаптаций. Скажем, они могут ползать или, некоторые впадают в спячку. Но у многих из них ключевая адаптация – это именно присутствие яда. И она должна очень быстро изменяться, чтобы подходить под постоянно меняющуюся экологическую среду. То есть я использую яд змей как модель процесса адаптации в целом. Именно потому, что я могу проследить всю последовательность от экологии до генов, которые отвечают за производство яда в змее.
Насколько я понимаю, вы занимаетесь в том числе и пчелами. И вопрос будет такой. Я вот знаю, что в России люди любят пчелами лечить себе спину ядом пчел. Это как-то связано? Это тот самый мостик, который связал ваших пчел и змей? Или это просто мое глупое предположение?
Нет, идея хорошая. То есть, в принципе, есть немало исследований, которые показывают, что яд пчел действительно помогает с артритом. И одни из моих, самых ранних воспоминаний детства, это как раз у меня у дедушки была пасека, и он жалил бабушкины руки, чтобы помочь с артритом. И она говорит, что ей помогало. С пчелами я занимаюсь преимущественно совершенно другой темой. Меня интересует эволюция болезней и паразитов. Я использую пчел как модель этого процесса. Но к яду я тоже пришел случайно. Когда я был в Японии, у меня был знакомый, который занимался биологией яда. Он работал в соседнем университете, и у него не было собственной лаборатории. Он попросил мне дать ему небольшой кусочек лаборатории для экспериментов. У меня было место свободное, я его пустил. Он занимался своими экспериментами, он был биохимиком. Я, честно говоря, не очень понимал, что он делал, но со временем я как-то слушал и пытался разобраться в его работе. И потом я понял, что яды как раз очень интересная тема для эволюционной биологии, и есть много вопросов, к которым биохимики просто не подходили, потому что они занимались именно функцией яда, а не вопросами эволюции. И так я немного подключился к изучению ядов, потихоньку сам разобрался в биохимии, и сейчас это одна из главных моих тем, потому что она просто, мне кажется, очень интересной, и она интересна не только мне, но и окружающим. То есть, как правило, когда меня приглашают читать лекцию, очень часто это именно про яды, а не про какие-то другие темы по эволюционной биологии.
Так мы что-то уже узнали благодаря этому про нас, про людей?
Мы узнали не столько про нас, про людей, а сколько про как-то наше общее прошлое со змеями. Как я сказал уже в самом начале, что, в принципе, биологическая система, из которой возникли змеиные яды, это, грубо говоря, гены, которые составляют слюну и слюнную железу. Эти гены и механизмы, они очень древние. И змеи смогли их преобразить в такой очень специфический аппарат, который позволяет им охотиться. Но те же гены, в принципе, есть у нас. Главное, что мы узнали, это просто общность всех этих механизмов. И как, в принципе, может произойти такая адаптация, как яд? Она начинается с таких же белков, которые у нас уже есть. То есть можно представить, например, экологическую среду, где, ну, скажем, мыши нужен яд. Все белки у нее есть. И если будет отбор на более ядовитую слюну, то, в принципе, такие ядовитые мыши могут возникнуть. И даже есть несколько млекопитающих, у которых яд возник именно такими же механизмами.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.